Добрый вечер всем. Мы сегодня, с одной стороны, поговорим о чем-то немножко в другом векторе, чем на прошлой неделе. Но в любом случае мы будем говорить с вами про подготовку к Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это не только начало Нового года, но это еще и День суда. В этот день определяется судьба всего человечества, судьба каждого из людей на весь будущий год. И к этому дню, безусловно, необходимо подготовиться. Как мне мои учителя рассказывали, основная подготовка заключается в том, что необходимо иметь четкий план на будущий год. И про план на будущий год речь идет не про финансовый план, не про план, не знаю, спортивных занятий и так далее, а про план духовного развития и самосовершенствования. То есть точно необходимо знать, как мы намереваемся стать лучше в будущем году. И вот это вот наша самая готовность улучшаться, готовность становиться лучше, это и будет нашей гарантией, неким кредитом доверия от Всевышнего на будущий год. Благодаря вот этой нашей готовности мы, я в этом практически уверен, все заслужим, как говорят, сладкий, хороший и качественный год. И конечно же, логично не думать вот эти мысли, не строить планы в последние минуты, либо даже в сам Рош ха-Шана, либо в 10 дней раскаяния. Хорошо бы подумать про это немножко загодя. И тут работает общее правило жизни. Когда мы качественно, медленно, с расстановкой и с умом к чему-то готовимся, то в итоге результат получается хороший. Если все делать в последний момент, на бегу, то, конечно, может повести, и результат выйти случайно тоже хорошим, но обычно это так не работает. Вот, и поэтому есть еще какое-то время до Нового года, и готовиться, составлять план духовного развития на будущий год можно по-разному. Можно подумать, какие заповеди мы будем выполнять более обдуманно, с большей каваной, с большим пониманием. Можно также построить план, какие аспекты Торы мы будем больше изучать, где мы сможем несколько дополнительных минут выкроить для изучения Торы, для изучения законов и так далее. Что можно также подумать, как мы будем улучшать взаимоотношения с другими людьми, в первую очередь внутри своей семьи в будущем году. Но это все плюс-минус частные применения общих принципов. Общий же принцип духовной подготовки к Новому году, как мне это видится, звучит как побороть злое начало, Ецер ара. Ецер ара – это на прошлой неделе я про это говорил, что это такое и как. И сегодня мы продолжим этот разговор, но мы начнем со следующего тезиса. Я, конечно же, сейчас быстренько повторю, что я рассказывал на прошлой неделе, чтобы сложилась некая целостная картина. Но тезис мой такой, что все человеческие провалы в поведении, в отношении с другими людьми, либо в нашем отношении с Творцом, то есть все аверот, все грехи, все ошибки, которые мы совершаем, совершаются нами не до конца осознанно. То есть если бы мы бы осознавали, что вот мы сейчас что-то плохое делаем, которое нам, безусловно, навредит, навредит другим людям, навредит всему миру, мы, конечно же, это не будем делать. Вот, из-за внутреннего инстинкта самосохранения, либо еще из-за других инстинктов, которые у нас есть. То есть добровольно никто пальцы в розетку не засовывает, потому что мы знаем, что чего ожидать от этого действия. То же самое с какими-то ошибками, с какими-то грехами. Никто не пойдет вредить другому человеку, если он будет осознавать весь урон, который он наносит себе, другому и всему миру из-за этого. Поэтому все обороты совершаются из-за искушения, чтобы это слово не обозначало в широком смысле, из-за искушения вот этим самым Ецар-Ара, злым началом, которое искусило нас на совершение какого-то поступка. Искушение может быть абсолютно разным. Искушение может быть некий соблазн, либо очень острое желание что-то сделать, что запрещено Торой. Искушение может быть, это просто наша забывчивость, либо смена нашего внимания, переключение нашего внимания на что-то, что сейчас не нужно и так далее. В любом случае, это всегда потеря нами нашего самоконтроля. Если какую-то аналогию привести, то вот представьте себе там корабль, в корабле, в любом современном корабле есть много различных систем, есть навигационные системы, и вообще корабль это сложный механизм, есть матросы, есть пассажиры и много-много всего, и есть капитан. И несмотря на то, что по отдельности все системы корабля могут работать и работать хорошо, но без общего центра, без центра внимания, без взгляда и понимания контроля капитана может произойти катастрофа. Либо, по-простому, корабль никуда не поплывет. И вот у нас тоже есть вот наш собственный капитан, который, можно сказать, что это наш внутренний самоконтроль, это наша противоположность вот тому самому Ецар-Ара, слово началу, это наш Ецар-Тов, это наше желание, наоборот, все держать под контролем, усовершенствоваться, хорошо жить, творить добро и так далее. И если мы теряем вот тот самый самоконтроль, то, соответственно, получаются проблемы. И что же делать, если мы этот самоконтроль потеряли? Как возвращаться? Если наш капитан уснул, либо ушел, как его вернуть и что вообще делать? Вот с этого тезиса мы начнем сегодняшний урок. Небольшое повторение того, что я рассказывал неделю назад. И неделю назад я рассказывал следующую вещь. Есть такая теория исследования двух современных психологов, которые считают, что потеря самоконтроля всегда связана с утерей либо с ошибками, поломками в нескольких вещах, в нескольких, условно говоря, называемых факторов. И вот эти факторы – это отсутствие желания самоконтроля, это отсутствие внутреннего конфликта, отсутствие мотивации для самоконтроля, отсутствие общей воли для самоконтроля и отсутствие ограничения возможностей. И вот если, как правило, это все работает в сочетании всех этих факторов, если вот этого ничего нету, если нет желания, если нет воли, если отсутствуют ограничения какие-то, которые ограничивают наше условное плохое поведение, то тогда случается потеря самоконтроля. И эта теория, эта идея, она, в принципе-то, очень хорошо сочетается с тем, что еврейские мудрецы говорят про Ецарара. Что такое Ецарара? Что это за зверь такой? Вот про это мы говорили, собственно, на прошлой неделе. Мы начали с, наверное, самого основного тезиса в теории о, назовем это так, Ецарара, о злом начале, о потере самоконтроля. Это то, что все зависит от нашего желания. От нашего желания. Если у нас нету желания и также отсутствует внутренний конфликт, то есть мы не видим, мы не знаем, что то, что мы там хотим сделать, это неправильно, это нам навредит, то понятно, что мы не будем на это обращать внимание, и это вот самые больные места, куда наше злое начало нас бьет. То есть злое начало нас обманывает, вводит нас в заблуждение, говоря, что вот мы там что-то хотим совершить, это не так страшно. От этого не умирают. Либо Ецарара нам говорит, что, как, в общем-то, вот то, что мы хотим сделать неправильно, это может быть и плохо, но в нашей конкретной ситуации это не смертельно, это можно, потому что есть какие-либо факторы. Вот это, да, это было содержание прошлого занятия, прошлой лекции. Теперь мы с вами пойдем дальше. И начнем с третьего важного фактора, отсутствие которого приводит к потере нашего самоконтроля. Этот фактор называется мотивация. Мотивация. И вообще мотивация, желание, опять-таки, в общем плане, это очень, очень плохая вещь. И, наверное, в каком-то смысле противоестественно нам. Потому что люди по своей природе, они хотят изменять мир, хотят двигаться и хотят что-то делать. Сидеть безучастно, впустую тратить время. В принципе, наверное, для большинства людей это противоестественное состояние. У нас всегда есть мотивация. Другой вопрос, к чему у нас есть мотивация? Часто наша мотивация направлена не в ту сторону. И вот про это и, собственно говоря, и пойдет речь. Когда наша мотивация потерять самоконтроль, а наоборот не сдержать его, вот тогда начинаются проблемы. И если на эту тему процитировать то, что сказано в наших книгах, в различных, то складывается следующая картина. Я сейчас открою свою подсказку, свой небольшой конспект, чтобы имена раввинов не перепутать, потому что еврейские мудрецы говорят, что если изучается Тора, и Тора высказывается какая-то идея, она обязательно должна быть высказана от имени раввина, который, собственно говоря, это сказал. Вот. Первая идея в вопросе мотивации – это идея раввина, который жил в конце XVIII века. И он говорит, что, в принципе-то, евреи после получения Торы на горе Синай получили фактически ультимативное средство в борьбе со злом. Сама Тора, она является абсолютным и ультимативным средством для искоренения зла в этом мире. И, соответственно, знание Торы – это вот самое главное лекарство против всех плохих болячек и так далее. Однако во время дарования Торы случился с нами небольшой неприятный эпизод, который именуется грехом золотого тельца. И вот это наше поведение, это наша национальная ошибка, которую мы тогда совершили, привела к тому, что мы иногда, его словами, теряем желание, мотивацию, другими словами, использовать вот это ультимативное средство против всего зла. То есть мы, с одной стороны, у нас есть внутренний конфликт. Мы понимаем и осознаем, что мы, возможно, сейчас совершим, либо уже совершили что-то неподобающее, что-то, что нам навредит. Также у нас есть желание исправиться. Мы, в принципе, хотим стать лучше и не хотим делать что-то плохое. Но в самый ответственный момент, в момент выбора, в момент, когда нам необходимо совершить какое-то действие, то есть мы проделали у себя в сознании всю вот эту работу, мы поняли, что мы совершили что-то плохое, либо мы хотим совершить что-то плохо, мы осознали, что мы так не хотим делать, и для нас лучше там так не делать, а делать по-другому. И вот наступает вот тот самый момент истины, когда необходимо сделать правильно. И у нас пропадает вот эта самая мотивация это сделать. Вот тот самый шаг сделать. Это может быть связано, это может иметь разные формы. Это может быть условно каким-то нашим какой-то нашей мнительностью, либо неправильной скромностью, когда мы вроде бы мы знаем, что, ну, я привожу пример, например, мы обидели какого-то человека, мы осознали это, мы хотим извиниться, мы поняли, что так делать не надо, обижать других людей, и наши отношения в будущем с этим человеком только пострадают, если мы не изменимся. Но вот в тот самый момент, когда нужно встать с дивана, подойти и попросить прощения, либо написать этому человеку с просьбой о прощении, у нас куда-то пропадает вот та самая мотивация, которая была у нас в сознании. То есть мы не можем сделать вот этот физический шаг к исправлению. Вот. И осознание этого, что вот такая проблема есть, это уже первый шаг к исправлению. Вторая идея, второй шаг, это кроме понимания того, что мотивация это важный фактор, нужно осознавать, что можно в вопросе мотивации, исправления и улучшения себя проиграть какую-то битву, упустить момент исправления один раз, но это не означает, что все потеряно. Нужно понимать, что каждый дополнительный шаг физический, который мы делаем, как бы мы пересиливаем себя, переступаем через себя, он приближает нас к окончательной победе. И поэтому не зазорно и, наверное, в какой-то степени не очень плохо проиграть какую-то небольшую битву. Есть по этой теме очень интересная притча, которая была ответом на один вопрос, который когда-то спросили у Хофицхайма. Хофицхайм, Рав Исраэль Каган, знаменитый автор многочисленных книг по Торе, автор комментария на Шулхан Арух, автор, собственно говоря, книг Шмират Лашон Хафец Хаим про законы злословия и автором других многочисленных важных книг. И есть такой целый жанр, это вот притчи, которые Хафец Хаим кому-то рассказал, либо записал в своих книгах. Это всегда очень четкие, умные, емкие идеи. Вот. И как-то у Хафец Хаима спросили, человек спросил следующий вопрос. Иногда, то есть это тоже нужно понимать исторический контекст, это человек спросил у него где-то 100 лет назад. 100 лет назад. Человек спросил, нужно понимать, который соблюдал все заповеди Торы, который человек ходил в синагогу каждый день, молился 3 раза в день. Вот этот человек сказал Хафец Хаиму, у меня есть большая проблема, и как бы я с ней не пытался бороться, что бы я ни пробовал, у меня ничего не получается. Не получается исправить до конца эту проблему. И проблема это отсутствие каваны, отсутствие концентрации во время молитвы. Вот так как молитвы, как правило, они одинаковые, это одинаковые тексты, которые читаются каждый день. Вот если читать одинаковые тексты каждый день, то чтение этих текстов становится рутиной, и очень легко промолиться всю молитву, прочитать всю молитву, даже не задумавшись о том, что мы, собственно говоря, читаем. Вот. И это проблема отсутствия концентрации, это не современная какая-то вещь, хотя, наверное, в наше время эта проблема более остра, потому что, в принципе, информационное поле, в котором мы живем, оно стало намного больше, чем было те же даже 10 или 20 лет назад. Поэтому отвлекающих факторов в наше время, пожалуй, наверное, больше стало, чем было. Но все равно вот эта проблема отсутствия концентрации во время молитвы, она была и 100 лет назад, и 200, нужно полагать, и 1000 лет назад. Вот, и человек сказал Хафец Хаиму, что же делать? Я понимаю, что молиться нужно с осознанием того, что мы читаем, с каваной, обдуманно и так далее. И я понимаю, что если молиться без понимания того, что мы говорим, что мы произносим, то это пустая трата времени. Я хочу исправиться. То есть у меня есть внутренний конфликт, у меня есть желание. Но не получается, не получается, отсутствует, и поэтому теряется мотивация. И что же делать? И Хафец Хаим ему ответил на этот вопрос следующей притчей. Он ему говорит, представь себе вот рынок, там есть женщина, которая торговка продает овощи. И к этой женщине подходит человек и начинает у нее овощи воровать, забирать. Одну морковку забрал, помидор забрал, еще что-то забрал. И так вот потихоньку у нее из лотка вытаскивает ее же товар. И эта женщина стоит, смотрит и не знает, что поступить, как поступить, что делать. Такая наглость и вот среди бела дня, и что делать. Вот. И говорит Хафец Хаим, из-за этой истории наблюдает сторонний наблюдатель, третий человек, который подходит к этой женщине и говорит, что ж ты стоишь, если у тебя забирают, воруют фрукты, то ты тоже возьми его, тот, кто у тебя забирает, забирай у него в свою очередь это все обратно. Вот, что ж ты стоишь, разинув рот и ничего не делаешь, так неправильно. Вот, и говорит Хафец Хаим то же самое в твоем вопросе. Проблема, она отсутствие концентрации во время молитвы. Это проблема, которую, наверное, полностью искоренить невозможно. Это действительно сложная вещь, как и многие другие вещи в нашей жизни. И, наверное, у каждого человека эти вещи, они разные. Кому-то, кто находится в начале пути соблюдения заповедей Торы, соблюдения Лохи, может быть тяжело полностью правильно и досконально соблюдать законы кашрута. Тяжело только определенные виды продуктов покупать и так далее. Кому-то может быть тяжело соблюдать принципы скромности в одежде. Для кого-то сложность заключается в выделении времени для изучения Торы. И там человек находит там искушение, не знаю, вместо изучения Торы там сериалы смотреть по телевизору и так далее. Вот у каждого эти моменты свои, которые довольно-таки сложные и которые так просто не исправляются. Вот. Но это не значит, говорит Хофец Хаим, что ну, не надо ничего делать. Нужно стараться двигаться в обратную сторону, то есть двигаться в сторону исправления и хоть что-то пытаться делать, выигрывать маленькие битвы. И ни в коем случае не отчаиваться и не стоять на месте. И вот это и есть мотивация. Мотивация в данном случае в борьбе с Ецарара, в поисках возвращения самоконтроля, это понимание того, что все наши действия, которые направлены в хорошую сторону, затрачены наши усилия, они в конце концов прорастут хорошие плоды. Впустую усилия не будут потрачены. И жизнь, она тяжела. И кто знает, может быть, небольшое, маленькое усилие, которое глобально, может быть, ничего не меняет, как нам кажется, но на самом деле и будет вот тем самым маленьким кусочком пазла, который будет последним, который действительно поможет нам поменять вектор нашего движения и так далее. Вот, и это, вот это должна быть мотивация. Мотивация должна быть, что каждое небольшое наше усилие, направленное в правильную сторону, это самое главное, что может быть. И наоборот, без этого ничего хорошего не получится, и мы, наверное, не сможем стать лучше. И поэтому в качестве подготовки к Рош ха-Шана я предлагаю подумать, какие вот у нас есть проблемы, изъяны, где бы мы хотели исправиться и где нам чрезвычайно тяжело исправиться из-за того, что у нас отсутствует мотивация, что мы много раз пробовали, и у нас мы не видим, что мы к чему-то приблизились. Вот. Нужно подумать и как мантру сказать себе много раз, что вот я все равно маленькими шажками, маленькими действиями, но все равно попытаюсь в будущем году эту проблему исправить. И все получится. Все обязательно получится. Вот это фактор мотивации. Я бы хотел еще раз суммировать основные тезисы, основные идеи этого. Мотивация к исправлению состоит из следующих аспектов. Первый аспект – не нужно никогда сдаваться, нужно только двигаться вперед и знать, что каждое маленькое наше действие может изменить всю картину. Да, я забыл еще сказать, это идея, которая написана в книге Сфат Эмет, в комментарии Сфат Эмет, что мы часто можем думать, что все находится только в наших руках, только нашими силами мы можем все сделать, все исправить, либо чего-то достичь. Но правда заключается в том, что все зависит от Творца, все зависит от Бога. И поэтому в любых вопросах в первую очередь нужно полагаться на Творца. Поэтому молиться и просить Всевышнего о помощи нужно не только, когда у нас какие-то проблемы, когда, не дай бог, кто-то заболел, либо не хватает средств, не хватает парносы, либо еще что-то, какие-то, в общем, когда проблемы у нас, а просить у Всевышнего помощи нужно, если нам нужна помощь в духовной работе, если у нас отсутствует мотивация к исправлению, если у нас не получается исправиться в каком-то аспекте, тоже нужно у Всевышнего просить о помощи. И Сватамет говорит, пишет, что вот как раз-таки это, про это люди и забывают молиться. И поэтому нужно молиться, чтобы была мотивация к исправлению. И самая главная идея, которая касается любой духовной работы, не только в возвращение самоконтроля и борьба с Ецером, а как бы общая глобальная идея, это то, что главное не достижение какого-либо результата, потому что мы верим, что, как я говорил до этого, не все зависит, не все находится в наших руках. Есть многие вещи, которые определяются Всевышним. Они предписаны им, и мы не можем на что-то повлиять. Поэтому немножко глупо полагаться только на результат достижения наших собственных там, действий, в результате наших собственных действий. Не все зависит от нас. Многие вещи зависят от Творца. Поэтому, если из этой позиции думать, то что имеет ценность? Имеет ценность не достигнутый результат, а затраченное усилие на пути к достижению этому результату. То есть, грубо говоря, награду человек получает не за общее какое-то количество заповедей выполненных, не за количество исполненных, там, не знаю, заповеди кидуш в шаббат, либо количество сказанных молитв, а за качество, за затраченные усилия при совершении, соответственно, этих же заповедей. То есть не важно, сколько человек молитв прочитал, а важно как, сколько он затратил внутренних усилий для прочтения молитв. Опять-таки, это не значит, что если у человека не получается качественно тратить усилия на исполнение заповеди, то значит, нужно сконцентрироваться на чем-то, что получается, а остальное как бы так как не имеет стоимости, то поэтому не так важно. Нет, нужно стараться расти, развиваться во всех направлениях и исполнять как можно большее количество заповедей и так далее. Но нужно понимать хотя бы, не знаю, внутри себя, что ценятся именно затраченные наши усилия. И, может быть, вот эта идея как раз-таки и даст нам ту самую мотивацию. И тут я должен сказать, что весь наш мир современный построен на совершенно иных принципах. Современный мир построен на оценке результативности. Вот чего человек добился? Сколько дипломов у него есть? Какие в школе оценки были? Пятерки либо двойки? И оценки в школе, и дипломы, бумажки, сертификаты и так далее, люди получают за оценку достигнутых определенных результатов. Написал экзамен, сколько правильных ответов было, то есть это какой-то результат. Либо, то есть, и в мире так, в принципе, везде. В спортивных состязаниях спортсмены получают медали не на затраченные усилия, а на конкретный результат. Кто быстрее прибежал, кто выше прыгнул и так далее, тот получает медаль. И так уж нужно смириться с тем, что весь наш мир построен по вот этой модели. Мы так живем. Любое человеческое общество живет на оценке результативности результата. Но одна из основных идей Торы, что это неправильно, потому что в конце концов результат любой от нас не зависит. И даже если нам кажется, что зависит, даже если нам кажется, что вот если человек обрабатывал свое поле, садил там растения, кукурузу, пшеницу, пропалывал грядки, ухаживал за растениями, собирал урожай, то результат урожай, плоды – это плоды его рук. Но Тора нам много раз говорит, что это не так, что человек не должен как раз-таки так думать, что и говорить, что вот это результаты моего труда, это я своими руками сделал. Мы должны в глубине души понимать, что все, и раз наш мир создан Богом, то значит, все, что в этом мире появляется, все, что творится, даже нашими руками, творится все равно и создается все равно Богом. Поэтому это не результат только наших действий. И раз так, то логический вывод из вот этой философской схемы, которая следует, это то, что, наверное, было бы нечестно в этой ситуации награждать либо наказывать человека за достигнутый либо недостигнутый результат, раз это от него не зависит. И следующий логический вывод, который делается из этой схемы, это то, что тогда за что же человека можно наградить, либо наоборот наказать, это за приложенные усилия, либо неприложенные усилия, и другими словами, за отсутствие, либо присутствие мотивации в совершении каких-то действий. Вот поэтому это очень-очень важный фактор. Есть еще два других фактора, если в которых случаются какие-то поломки, либо они отсутствуют, то мы теряем самоконтроль, наш ецарара нас побеждает, и поговорим сегодня еще и про них. Предпоследний фактор называется воля. Воля. Кажется, что воля – это то же самое, что желание, что и мотивация, и как бы это то же самое. Но в наших книгах мы можем найти, что общее желание к исправлению – это которая где-то у нас в подкорке может быть, это одно дело. Мотивация в моменте совершения действий – это другая вещь. Но у человека может быть или может, не дай бог, сложиться в какая-то общая апатия и общее отсутствие желания бороться с ецерара, бороться со своим злым началом. И вот в книгах вот это качество отсутствия воли называется разными словами, которые можно перевести как некое духовная усталость, апатия, либо лень. Но мне кажется, что это какая-то вот такая емкая какая-то вещь, которая, наверное, является отсутствием больше какого-то опыта соблюдения Торы. И вот отсутствие опыта в соблюдении заповедей, отсутствие привычки жить по Торе, я в данном контексте назову вот это отсутствие воли. То есть это назовем это словом воля, либо отсутствие воли. И про это в наших книгах написано довольно-таки плотно и много. Например, есть знаменитая идея, которая описана в книге Сефер ха-Хинух. Это то, что Привычка совершать добрые дела, она влияет на нас и меняет нас изнутри. И это, с одной стороны, кажется каким-то парадоксом, как какое-то действие, в которое не вкладывается какая-то духовная составляющая, которая условно является ритуалом, может поменять внутренний мир человека. То есть, как, например, молитва, сказанная без каваны, нас может менять. Либо как, не знаю, условно, скромная одежда, которую носит человек, но не придает этому никакого внимания и не акцентирует свое внимание на, там, на какие-то вот такие внешние вещи, все равно по вот этой идее, которая сказана в Сефер Ахинух, нас меняет. То есть это то, что в Талмуде написано, то, что в других книгах написано. Действие, которое сделано не во имя небес, не лишма, не лишмо, оно в конце концов становится во имя небес. То есть привычка совершать мицву, совершать это какое-то ритуальное действие, заповедь, либо какой-то обряд, меняет в конце концов нас в лучшую сторону. И это большой парадокс, но именно так это и работает. С другой стороны, если мы подумаем, правила, по которым работает духовная реальность, по которым работает духовный мир, схожи с правилами, которые есть в нашем физическом мире. И когда человек приобретает хорошие привычки, добрые привычки, то они даже в физическом плане его меняют в хорошую сторону. Например, человек, у которого есть замечательная привычка хорошо чистить зубы по утрам и по вечерам, и вообще после еды, вот эта привычка следить за гигиеной своего рта, наверное, меняет человека в лучшую сторону в вопросе общего отношения к своему здоровью, к здоровому образу жизни. И наоборот, плохая привычка какая-нибудь, не знаю, курение, либо еще что-то, наверное, тоже меняет человека в плохую сторону. Вот. И если привычка, то есть не какое-то, не до конца осознанное действие, но если оно позитивное, хорошее, может поменять человека в физическом мире, привычка чистить зубы может поменять человека в отношении к здоровью, к гигиене, то, наверное, и в духовных реалиях должно так работать. То есть условная привычка соблюдать шаббат, кашрут и молиться, даже неосознанно, в конце концов, меняют человека в хорошую сторону. И вот получить вот эту волю, общее желание бороться со своим Ецаром и улучшаться, может быть приобретено только созданием позитивных духовных привычек. То есть только когда мы поймем, что много-много раз, если мы условно будем задумываться каждый раз, сделаем себе привычку задумываться каждый раз перед тем, как что-то кому-то сказать, либо если мы много раз выполним заповедь Тфилин, либо прочитаем Шма или Шмоне Эсре, то только это и это станет нашей привычкой. Мы не сможем без этого жить, то только тогда у нас появится общая воля к улучшению себя, к искоренению каких-то плохих качеств и так далее. Вот. Поэтому первая идея – это нужно в себе поселить вот эти самые полезные привычки. Мораль из Праги в своем комментарии на Тору говорит более... Он высказывает вот эту же самую идею про создание привычек добрых, но он рассказывает, как это, в принципе, технически работает. И он говорит, что технически это работает следующим образом. Наша цель – это чтобы у нас была общая воля становиться лучше, и вот это внутреннее желание, которое выгравлено в нашем сердце, совершать мицвот, совершать добрые поступки, наоборот, совершать, не совершать плохих поступков. Как этого достичь? Для этого у нас есть четкая инструкция – это Тора. Поэтому шаг номер один – это изучение Торы. Изучение Торы, понимание причин заповедей, знание всех заповедей, всех законов и приобретение мотивации полезной и воли в теории. Но следующий шаг – это физическое исполнение того, что мы выучили, что мы поняли. То есть мы должны переложить мысли, идеи, которые поселились в нашем сознании, в наши конкретные действия, которые мы делаем нашими руками и, там, и в принципе, то, как мы говорим, то, как мы едим и так далее. И мораль из Праги говорит, что это будет работать. Схема будет, вот это круг замкнется, и схема будет рабочая только тогда, когда то, что мы в Торе изучили, эти действия будут постоянными и станут частью нас, станут нашей привычкой. Вот когда мы привыкнем, когда мы естественным образом не будем говорить лашон ара, или когда естественным образом мы будем молиться только с осознанием того, что мы говорим, что мы произносим с кованой. Только когда мы естественным образом каждый шаббат для нас будет днем отдыха и днем духовной зарядки. Вот тогда все будет работать. Но это произойдет только если мы очень-очень долго будем тренироваться это делать, повторяя все действия, все заповеди, которая история, или не совершая тех действий, которые Тора запрещает, много-много раз, и вот мы создадим у себя вот эту самую волю. Все это, конечно же, наверное, легко звучит, но какие есть практические шаги к приобретению вот этой самой воли? То есть как эти привычки у себя создать, привычки совершения добрых дел? Как это работает? Простой ответ, конечно же, это взять и делать, начать что-то делать, повторять, и тогда привычка создастся. Но нам все-таки нужны какие-то более практические советы. И Вильнинский Гаон говорит следующую идею. Вильнинский Гаон говорит, что существует два вида ецерара, два способа потери самоконтроля. Первый вид ецерара называется ецерара, которая приводится из-за злобы, из-за злости. Это есть ецерара. Это может быть потеря самоконтроля из-за ошибочного понимания этого мира, из-за неправильного понимания Торы, либо из-за заблуждений и так далее. Это довольно-таки редкий вид ецерара. Второй вид ецерара, про который Вильнинский Гаон говорит, это ецерара, потеря самоконтроля из-за появления у нас вожделений, желаний. И это, в принципе, вот только про такой ецерара, как правило, я вам на этой неделе и на прошлой неделе рассказывал. У нас появляется какое-то искушение, какое-то желание что-то делать, у нас пропадает внутренний конфликт, пропадает желание исправляться, пропадает мотивация, либо в данный момент отсутствует воля к улучшению себя и мира вокруг, и тогда мы там вот что-то делаем. Вот. И говорит Вильнинский Гаон, что вот этот вид Яцерара – этот вид потери самоконтроля злого начала, который возникает из-за вожделения. Он деактивируется, лечится водой. Первый вид яцерары, который возникает из-за злости, исправляется огнем, что бы это ни значило, это в другой раз как-нибудь про это поговорим. А вот этот вид яцерара исправляется водой. А что такое вода? Это очень известная аллегория в аллегорических комментариях мудрецов. Это знание Торы. И так история, которая в Талмуде приводится с Раби Акивой, который видел, как на камень капает вода в пещере, и этот камень делает в нем отверстие и так далее. То есть вода точит камень. Вода имеет очень большую силу. Так вот, говорит Виленский Гон, что вот эта вода, которая точит камень, это условное учение еврейской этики и то, что можно условно назвать ашкафа. Хотя Виленский Гон не пишет в этих терминах, кстати, про что такое ашкафа, что такое еврейское мировоззрение. Мы как-то с вами говорили, был отдельный урок на эту тему. Вот. И постоянное изучение книг по еврейскому мировоззрению, книг Агадот, книг Мусара по этике, постепенное, последовательное изучение этих книг, то есть не целыми днями читать книги по Мусару, а имеется в виду постоянно, каждый день, по чуть-чуть, обдуманно, взвешенно, медленно изучение книг по еврейской этике, это то, что побеждает вот этот ецер, ара, это отсутствие самоконтроля, которое возникает из-за появления вожделений, появления желаний к совершению чего-то плохого. То есть, если давать какой-то практический совет, то, наверное, практический совет будет изучать книги по еврейской этике, по мусару, по еврейской философии и мировоззрению, но изучать их очень медленно и обдуманно. Я как-то очень сильно впечатлился, когда услышал про одного из современных раввинов, который долгое время был машгиахом в Ешиве Хеврон, рав Рувен Лейхтер, и который он действительно является большим мыслителем, большим сильным педагогом и лектором. Вот. И как-то мне про него рассказали, что книги, по которым он преподает, книги по еврейской этике и мировоззрению, были изучены им досконально и в глубину более 800 раз. То есть вот перед тем, как он там преподавал по какой-то книге, он ее изучил 800 раз. Вот, и меня это очень впечатлило, и я думаю, что это вот и есть именно то, о чем говорит Виленский Гаон. Вода точит камень, и изучение книг с еврейским мировоззрением, с еврейской этикой должно происходить вот фактически, как вода точит камень. По чуть-чуть, много-много раз, 800, 600, 700 раз изучить, обдумать какие-то идеи, которые написаны в этих книгах, и тогда действительно они взаимеют какой-то эффект на нас и изменят нас изнутри. Вот. Повторим то, что я только что рассказал. Очень важно создание в себе внутри хороших привычек в вопросах исполнения, соблюдения Торы. Тренировка, 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 повторение исполнений заповедей много-много раз и многократное изучение книг по еврейской этике и философии, медленное, вдумчивое, Это вот эти вещи, которые создают у нас, поселяют в нас общую волю, общую привычку совершать хорошие дела и, наоборот, не совершать дела плохие. Есть еще один фактор, про который я вкратце хотел бы рассказать, но фактор, который, если его нет, то мы можем потерять самоконтроль и сделать что-то плохое, либо не совершить какую-то заповедь. И часто, когда говорят про борьбу с Яцерара, либо люди думают, как они будут со своим Яцерара бороться, то часто начинают именно с этой вещи и делают большой акцент на эту вещь. Хотя это, как мне кажется, всего лишь один из факторов, один из путей, иногда очень важный, как мы можем поступить со своим Яцерара. Вот. И это следующая вещь. Это отсутствие ограничений, ограничение возможностей. Что это такое? Одно дело, когда у нас есть внутренняя мотивация и воля к совершению только заповедей, не совершения грехов, когда мы точно понимаем, что мы делаем и как мы поступаем. Но совершенно другое дело, когда мы сталкиваемся с искушением очень сильным совершить что-то недозволенное, как говорится, в реальной жизни, то тогда очень может так получиться, что никакая мотивация и никакая воля и никакой внутренний конфликт нам не поможет. Иногда нам нужны искусственные ограничения к совершению чего-то плохого. То есть представим себе, человек вот сейчас бы сказал лошонара про кого-то, сказал бы про кого-то что-то плохое, и у него есть очень сильное искушение это сделать, и он забыл, что это плохо, и у него отсутствует общая воля не говорить с лошонара. Но тут в комнату входит вот тот самый человек, про которого он хочет эту лошонара сказать. И создается искусственное ограничение совершения вот этого плохого поступка. И иногда вот эти искусственные барьеры, которые могут быть неким барьером, забором, который создает для нас общество, общее знание о наших действиях других людей, условные там камеры, которые висят, или диктофоны, которые записывают наши разговоры, наблюдатели сторонние, либо еще какие-то физические преграды. Иногда только из-за того, что это все есть, мы не совершаем плохих поступков. Иногда для того, чтобы побороть свой яцерара, только, собственно говоря, вот эти вещи нам могут помочь. И как я говорил, иногда люди, которые у них появляется желание бороться со своими яцерара, они как раз-таки начинают именно с этого, делают большой акцент на создании вокруг себя различных ограничений, умрот, устражений, которые ограничивают человека в действиях и, соответственно, минимизируют возможность совершить то, что не надобно совершать. И это, безусловно, хорошая вещь. Хумрот, устражение, искусственные ограничения – это всегда, это, в принципе, это хорошо. Но это работает только в совокупности других факторов. Только когда, только вот всего того, что я рассказывал до этого. Только когда человек создает себе внутреннюю волю и привычку совершать хорошие поступки, только когда у него есть внутреннее понимание того, что то, что он хочет сделать плохое, это не надо совершать, это только ему навредит и так далее. То есть это все работает только в совокупности факторов. Но вот эти искусственные ограничения, они, конечно же, тоже должны быть, потому что сама Тора нам говорит, что такая система есть. Есть, например, такие законы, как лифней ивер, либо законы Ихуда и так далее. То есть сама Тора нам как бы показывает иногда, что запрет это одно, но до запрета есть еще какие-то определенные ограничения, которые рамки, границы, стены, которые нельзя переходить. Вот. К сожалению, время нашего сегодняшнего урока вышло. Я всем нам желаю хорошей, качественной работы над своими качествами характера, хороших вестей с полей битв с нашим Ецарара и хорошего, правильного плана духовного совершенствования для будущего года.